Да, чуть не забыл. В своем ролике Милов совершил удивительное политологическое открытие. Он попенял Ельцину на то, что он не пошел на перевыборы парламента, но он его не любит называть парламентом, но тем не менее, парламента после августовского путча 91 года. Мол, тогда он был на пике популярности, чего бы ему стоило перебрать парламент, а не переизбрав его, вот он получил тех депутатов, которым потом вошел в конфронтацию. Спрашивается, а с чего Ельцину было идти на эти выборы? Зачем? Его и так поддержал съезд. В октябре того же 91 года он получил те самые особые полномочия, которых он добивался. Этот съезд его поддерживал. Он получил его именно у съезда, а не у Верховного Совета. Так что для него никаких мотивов идти на какие-то перевыборы абсолютно не было. Он был, что называется, в полном шоколаде. Вот те победители августовского путча, вот те выборы, вот те законы, кстати, о референдуме, тот самый, по которому проходил референдум в апреле 91 года. Все это было у него. То есть президентская сторона через съезд тогда проводила абсолютно все решения, которые хотела и могла только пожелать. Собственно, именно поэтому никаких перевыборов и даже мысли о них и быть не могло. Это первое. А второе, это уже вопрос персональных Милову, как человеку, претендующему на то, что он является либералом, демократом и тому подобное. А вообще, на каком основании Ельцин должен был переизбирать вот этот парламент, нравится он или нет? У него что, есть такое право вот взять, распустить парламент и сказать «хочу другой». И в этот момент все сразу собрались и провели новый выбор. Вот как вообще это как бы в любом демократическом мозгу должно укладываться, прежде чем заявлять о каких-то возможностях, реализованных или не реализованных, надо иметь на это право. Или он ментально предполагает, что все равно, раз уж путь, то крути до последнего. Хочу, так сказать, свергаю одну власть, хочу, разгоняю парламент. Чего бы тогда сразу было не провести выборы себя самого любимого, как некого самодержца всея Руси, вообще это не полагающиеся ни на какие законы. Вот эта вот странная конструкция, тем не менее, уживается каким-то образом в мозгу наших либеральных деятелей, и вот, как вы видите, даже публично излагается, и ничто же сумняшется. Кстати сказать, сам проигрыш думских выборов 93-го года, о котором Милов тоже говорит с сожалением, он вызван двумя простыми обстоятельствами. Во-первых, это так или иначе отразило реакцию народа на только что происшедший государственный переворот. Надо еще при этом заметить, что фактически семи организациям, наиболее активно участвующим в противодействии государственному перевороту, в частности, Фронт национального спасения, сопредседателем которого я тогда являлся, было просто запрещено участвовать в выборах. Вот от слова совсем. Нельзя и все. И массу других партий, которые к нам примыкали, их фактически выбросили из выборной кампании. Поэтому Жириновский в этот момент, собственно, воспользовался тем, что он, как всегда, мог воспроизводить самые радикальные оппозиционные лозунги, не имевшие последствий никакой поддержки от него, как от сообщества депутатов там, политической партии, ну и таким образом он натянул на себя фактически весь оппозиционный электорат. Другая часть этого оппозиционного электората голосовала за коммунистов, которым тоже, кстати, припомнились на выборах то, что Зюганов фактически слил сопротивление, организованное Верховному Совету и съезду народных депутатов в самый решительный момент государственного переворота, выступив вот так вот по телевидению. Жириновский этого, кстати, не делал. Поэтому то, что результаты выборов оказались такими, это совершенно закономерный итог. К этому же надо еще добавить, что значительная часть избирателей, почему в них участвовало менее 65% выборов, не пошла на выборы принципиально потому, что эти выборы были объединены с принятием Конституции на референдуме. Причем объединены умышленно, потому что вообще-то по российским законам того времени референдум должен был проводиться отдельно от выборов. Эти две кампании не смешивались друг с другом. Но, тем не менее, их смешали именно для того, чтобы те, кто захочет проголосовать своих депутатов так или иначе пришли на референдум. То есть раз ты явился на выборы, ты уже явился на референдум. А следовательно, обеспечиваешь самое главное, чего они боялись, это провалы явки, то, что не будет 50%. Как выяснилось позже, в частности из расчетов той же группы Собянина, о которой я упоминал, этих 50% не было. Их было 45 от силы. Но их дальше уже просто фальсифицировали, натянули голоса. Я об этом рассказывал вот в основном, в основной части своего рассказа. И именно по этой же причине, когда в 96-м году Русской избрался губернатором Курска, а Макашов в 95-м году прошел на выборах в Думу, это отразило реакцию избирателей на тех людей, которые как бы являлись лицом вот этого вот, во всяком случае, в средствах массовой информации, лицом сопротивления государственному перевороту, их выбрали, если угодно, демонстративно, так сказать, в противовес вот, сиящей в Кремле власти. Понятно, что с тех пор вот вся эта вот либерально-демократическая тусовка, переливавшаяся в самые разные организации, где выбор России, разные виды демвыбора, так сказать, яблоко, то же самое, они никогда больше не имели никаких шансов на большинство в парламенте и остались практически, ну, если не сказать маргинальной, то незначительной частью электората, который с тех пор никогда больше не возрастал и поэтому не имеет шансов вырасти в дальнейшем. То есть на них лежит, если угодно, вот родимое пятно участия, инициативы, если угодно, даже государственного переворота 93-го года, и это массовые российские избиратели до сих пор простить не может. Именно поэтому они и не могут образовать сколько-нибудь значительную силу для прохождения в Думу. К слову сказать, Милов также неоднократно упоминает о гуманности Ельцина, который, мол, простил своих политических противников, позволил им даже участвовать в выборах, мол, сравните ситуации сегодняшнего дня. Ну, во-первых, ситуация сегодняшнего дня выросла ровно из тех из того конституционного и государственного переворота, который произошел в 93-м. Вот все дальнейшие, дальше итерации Государственной Думы, включая нынешнюю, это все дети вот того государственного переворота, созданного под тем самым законом, теми самыми демократами. А гуманности у Ельцина никакой не было, потому что, если угодно, перспектива осуждения как бы руководителей съезда народных депутатов, сопротивлявшегося государственному перевороту в условиях того времени, означала открытый процесс. А на открытом процессе должны быть свидетели, должны вызываться люди, которые участвовали или были свидетелями тех или иных действий. И, короче, должна раскрыться вся подноготная этого государственного переворота. Вот на это Ельцин пойти не мог. Так что им не какая-то избыточная доброта действовала, а стремление как можно дальше скрыть те факты, которые привели его к власти и делали практически неограниченным правителем России. Так что в его действиях, как всегда, впрочем, прослеживался четко выраженный личный интерес, ради чего он будет это делать и какую угрозу это может нанести его власти. Вот он не расправился со своими противниками так, как он должен был это сделать в то время. Ведь он пришел на лозунгах того, что мы совершили переворот, чтобы открыть здесь царство демократии. Он не мог сделать какой-то закрытый процесс, там, тайный процесс. Он должен был его сделать публичным. А на него он пойти не мог. Вот и весь секрет ельцинской гуманности.